«Я обо всех и не печалуюсь», — рассмеялся Ермаков. «У меня об своей овчине забота». После того, как изрядно выпили, разговор пошел веселее. А немного погодя, неожиданно явился посиневший от холода нахмуренный угрюмый Богатырев. Он у порога сбросил целый тюк новеньких английских шинелей, молча начал раздеваться. «С прибытием вас!» — кланяясь, язвительно поздравил Прохор. Богатырев метнул в его сторону озлобленный взгляд, со вздохом сказал: «Просить будут все эти Деникины и другие бляди, и то не поеду». Стоял в очереди и зяб, как кобель на морозе, а все без толку. Отрезал как раз по мне. Двое впереди меня стояли, одного пропустили, а другого нет. Половина батареи осталась. Ну что это такое, а? «Вот так вашего брата умывают», — захохотал Ермаков и, расплескивая из бутыли, налил Богатыреву полный стакан спирта. «На, запей свое горькое горе. Или ты будешь ждать, когда тебя просить придут? Глянь в окно, это не генерал Врангель за тобой идет». Богатырев молча цедил спирт. Он вовсе не расположен был к шуткам. А Ермаков и Рябчиков сами в пол пьяно напоили до отказа старуху-хозяйку и уже поговаривали о том, чтобы пойти разыскать где-нибудь гармониста. «Идите лучше на станцию», — посоветовал Богатырев. «Там вагоны расчиняют. Весь состав с обмундированием». «На черта оно нужно, твое обмундирование», — кричал Ермаков. «Нам этих шинелев хватит, какие ты приволок. А лишнее все одно заберусь, Петро. Клеп собачий. Мы тут решаемся в красный идти, понял? Ведь мы казаки или кто? Ежели оставят в живых нас красные, пойдем к ним служить. Мы донские казаки, чистых кровей без подмесу. Наше дело рубить. Знаешь, как я рублю? С кочерышкой. Становись, на тебе попробую. То-то ослабел? Нам все равно, кого рубить, лишь бы рубить. Так я говорю, Мелехов». «Отвяжись», — устал отмахивался Григорий. Кося налитыми кровью глазами, Ермаков пытался достать свою лежавшую на сундуке шашку. Богатырев беззлобно отталкивал его, просил: «Ты не буровь, дюже, а не-ка воин, а то я тебя в раз усмирю. Пей степенно, ты же в офицерском чине». «Я на этот чин кладу с прибором. Он мне за раз нужен, как колодка свинье. Не вспоминай, сам такой. Дай я тебе погон отрежу». «Петя, жаль моя, погоди, погоди, я их за раз». «И шо не время, с этим успеется», — посмеивался Богатырев, отстраняя расходившегося друга. Пили до зари. Еще с вечера откуда-то появились незнакомые казаки, один из них с двухрядкой. Ермаков танцевал казачка до тех пор, пока не свалился. Его оттащили к сундуку, и он тотчас же уснул на голом полу, широко разбросав ноги, неловко запрокинув голову. До утра продолжалась невеселая гулянка. «Я из Кумшатской, из самой станицы. У нас были быки, рога не достанешь. Кони были, как львы. А сейчас что осталось в хозяйстве? Одна облезлая сучка, да и она скоро сдохнет, кормить нечем», — пьяно рыдая, говорил пожилой казак, один из случайных знакомых, пришедших на гульбище. Какой-то кубанец в изорванной черкеске заказывал гармонисту наурскую и, картинно раскинув руки, с такой поразительной легкостью скользил по комнате, что Григорию казалось, будто подошвы горских сапог кубанца вовсе не прикасаются к грязному зашарпанному полу. В полночь кто-то из казаков, невесть откуда, притащил два высоких глиняных узкогорлых кувшина. На боках их темнели полусгнившие этикетки, пробки были опечатаны сургучом, из-под вишнево-красных сургучных печатей свешивались массивные свинцовые пломбы. Прохор долго держал в руках ведерный кувшин, мучительно шевелил губами, стараясь разобрать иностранную надпись на этикетке. Недавно проснувшийся Ермаков взял у него из рук кувшин, поставил на пол, обнажил шашку, Прохор не успел ахнуть, как Ермаков, косо замахнувшись, срезал шашкой горло кувшина на четверть, громко крикнул: «Подставляй посуду!» Густое, диковинно-ароматное и терпкое вино распили в несколько минут, и после долго Рябчиков в восхищении цокал языком, бормотал: «Это не вино, а святое причастие. Такое только перед смертью пить, да и то не всем, а таким, какие за всю жизнь в карты не играли, табак не нюхали, баб не трогали. Архиерейский напиток, одним словом.